Ну, чтобы как-то такое познакомиться, всегда надо же знакомиться, когда встречаемся, тем более, ну, впервые. Хочу вам сказать, что я, ну, то, что говорили, это далеко не то. Это все далеко не то. Все это преувеличено, как всегда. Ну, знаете, когда гость, ты говоришь, да, вы лучший в мире, конечно. У него ноги нет, говорит, вы лучший спринтер в мире. Вот, и так далее. Вы лучший певец, а он едва хрипит. И так далее. Ну, долг вежливости, вы же понимаете. Это хорошая, кстати, традиция сказать что-то доброе о человеке и высокое. Ну, а о себе я что могу сказать? Более всего на свете я люблю сказки. Не удивляйтесь нисколько. Вы думаете, что сказки любят только такие маленькие, да? Жаль. Жаль. Посмотрите у Пушкина. Когда его сослали, он же был не маленький, а уже был юношей, даже в юноше. Вот так вот. А смотрите, как он радовался, когда ему бабушка его, Арина Родионовна, рассказывала старые русские сказки. Нет, ну это же сказки, это изумительное что-то. И он сам написал сколько сказок. Вот я очень люблю сказки. Я недавно услышал одну, и которой я хочу поделиться просто с вами. Маленький мальчик совсем, ему 6, может быть, 5-6 лет, не знаю, ну, наверное, что-нибудь такое, сочинил сказку, вы можете себе представить? Сочинил уже сказку, но это наслушался, видимо. И сказка очень интересная. И не просто интересная, а мудрая. Сказка. Я был поражен. Сказка была с внешней стороны очень простая. Было дерево очень хорошее, и в дереве было дупло. В этом дупле жили муравьи, очень трудолюбивые, которые обладают многими необыкновенными свойствами. Что там весит муравей? Ну, ничего. А может, на себе нести, вести, внести, не знаю, в 10 раз больше. Ну, как кто из нас может в 10 раз больше своего веса понести? Да? Сразу? Вот это муравьи. Но это ладно. А что дальше? Жили, трудились, все как положено. Муравьиное прекрасное царство. И вдруг однажды сова, которые, как вы знаете, обычно они летают по ночам. Днем они предпочитают спать. Ну, то есть у них так, а у наших у ворот все идет наоборот. И вот эта сова увидела это дупло. А она все-таки искала себе где-то местечко получше, чтобы жить. И туда, в дупло. Одних муравьев она съела, другие от страха разбежались. И сова блаженно теперь осваивает себе новое прекрасное жилище. Уже ничто ей не грозит. Она спряталась. Довольно выше головы. И вдруг слышит что-то. Тук-тук-тук-тук. Она смотрит туда-сюда, никого нет. Спряталась, опять тук-тук-тук. Выглядывает, никого нет. Она в полном недоумении. А оказывается, что произошло-то? Стук – это у нее. Внутри стук и какое? Зачем ты таких прекрасных муравьев разогнала? Зачем ты погубила их жизнь? Что ты наделала? Сова была потрясена. Совесть заговорила в ней. И этот мальчик, который сочинил эту сказку, знаете, чем завершил какой потрясающей фразой. Вы только подумайте. Фраза, которая меня... Все до сих пор, ну, правда, ну, что-то особенное. А ничего. И вдруг конечная фраза. Сова была злая. Ну, смотрите, что он наделал. Сова была злая, а сердце-то у нее было доброе. Тут я так и сел. Ну-ка, вот эта мысль. Сова была злая, а сердце-то у нее было доброе. Это что такое? Я вам скажу. Это просто слова мудреца. Лишний раз убеждаюсь я, что дети очень часто, а может быть и всегда, ну, если не считая вот эту деловую сторону жизни, конечно, бывают умнее, мудрее своих родителей, взрослых людей. Такое сказать, такое услышать. Я был потрясен. Сова была злая, а сердце-то у нее было доброе. Мне сразу вспомнилось, знаете, Гёте. Вы, конечно, все читали Фауста, Гёте, конечно, я не сомневаюсь, да. И самим Гёте, наверное, чьи гоняли этим немецким автором замечательный, его Фауста. Там такие строки. «Ах, две души живут во мне и рвутся врозь, и жаждут разделения». Две души. Сова была злая, а сердце-то у нее было доброе. Достоевский Федор Михайлович, имя которое известно всему миру. Вы знаете, всему миру, а не просто в России только. Известно не почему-либо, не просто потому, что много написал. Это есть, знаете ли, болтуны напишут вам сколько угодно. Из пустого порожня. Нет, он всюду представлен как мудрец, как один из величайших психологов мира. Психологов, обращаю ваше внимание. То есть тот человек, который видел такие тонкости и такие глубины души человеческой, которые многие даже не замечают. Все потрясаются просто его творчеством. Я помню, когда у нас в Московской духовной академии, я оттуда же, я преподаватель, вот, там есть профессора, конечно, так, и вдруг к нам привезли «Братья Карамазовы», фильм, поставленный, кстати, великолепно. Это еще советского производства. Вот, но не могу не сказать. В Советском Союзе, атеистическом государстве, в котором кричали «наука против религии», правда, не уточняю, какая наука, да, во избежание недоразумений. Так? И что это значит? Так и вдруг здесь сижу и диалог Ивана Карамазова с так называемым прижибальщиком, то есть бесом, поставили, причем, о, как здорово. И этот прижибальщик, бес, говорит, а если Бога нет, то все нам позволено. Я думаю, ничего себе! Это же такая критика атеизма, от которой да избавит Бог. А если Бога нет, нет этого того, что является истиной, что является добром. Кстати, хочу вам сказать, что с христианской точки зрения Бог часто определяется и именуется как первичная красота. Красота, вы обратите внимание, не просто высший ум. Это и в других религиях это мы это встречаем. Здесь высшая красота. А мы знаем все, что такое красота. Когда вдруг увидим, мы как зачарованные останавливаемся, кричим другим: «Посмотрите!». Я помню, однажды в Африку летел с консулом, и он мне говорит: «Вы знаете, вот это место в Сьерра-Леоне есть такое, что там невозможно оторваться». Обещал мне показать. И показал. Верно. Стоишь, смотришь, как бы это усвоить, чтобы всегда это было в глазах у тебя. И не можешь просто оторваться. А какие бывают прекрасные лица. О, Боже мой! Не случайно проводят, кстати, конкурс красоты. Правда, испортили его, этот конкурс, до безобразия. Уже смотрят не на красоту девичьего лица, который действительно может поразить, так что оторваться не можешь. Нет! Какой объем там здесь, талии и прочее, что она там знает? Я говорю: «Да мне плевать на все, что знает она или не знает. Какие там эти параметры, которые вы считаете? Да плевать мне! Смотрю на лицо, на фигуру. Вот она где красота!» И представляете, что делает? Все испортили. И смотришь, мисс чуть ли не мира, а на нее смотреть не хочет. Все портит. Это вообще, я просто поражаюсь. Какое-то идет изуверство. Портят моды, портят культуру, Все портят. Причем пытаются назвать это красотой. Помню, в одной иду выставке, нет, галереи в Нью-Йорке, было так. Огромнейшее полотно, там, я не знаю, метров 8-10, и тут на 4 метра, закрашенное одним цветом. Шедевр мирового искусства. Сопровождает меня американка. Я говорю: «Сбегайте, узнайте, сколько стоит». Прибегает. 25 тысяч долларов. И прибавляет мне, что я бы каждый бы день рисовала такие картины, и еще даже лучше. Переходим в следующий зал такой же величины, двумя цветами окрашены. Половина таким, половина сяким. Идем дальше. Это вообще уже анекдот. Картина вся забрызганная краской. Разными цветами, точками. Впечатление, полное впечатление, что привели сюда коня, хвост его обмакнули, наверное, в ведро краски, и потом сказали: «Маши!» И вот он намахал. И это что, смешно? Прям звучит смешно. Нет, это не смешно. Это насмешка. За эти деньги, за эти картины дают громадные деньги. Кто же дает и почему? Идет целенаправленное искажение самого чувства прекрасного в человеческом сознании. Вы не можете себе представить. Однажды в другом месте, смотрю, стоит фигура из железа, все сделанное, похоже на человеческую фигуру. И что только на этой железяке, все как-то перевернуты, извернуты, изогнуты. Висят рваные носки, тряпки, гвозди, всякая ветошь, чушь. И вот становятся люди. Я помню, был в делегации. О! Я говорю: «Что же о? Чем вы любуетесь?» Вы знаете, вот сейчас мы посмеялись. На самом деле идет сильнейший негативный процесс, который совершенно искажает человеческий облик. Потому что скажу вам так: если Бог есть первичная красота, это, слышите, это христианский догмат, первичный, то есть изначальный, из которой только исходит все прочее. Знаете, светлячков июньских, которые идешь в темноте по лесу, под листиком вдруг такой прекрасный огонечек, зелененький светлячок, июльский светлячок, просто налюбуешься на него. Так? И человек является этим светлячком самого Бога. Он образ Божий по христианскому учению. Он в своей сути, в своей душе, он есть то маленькое солнышко, как светлячок этот. В душе он носит что? Ощущение истины, добра, совести, красоты. И теперь, что за сила? Вот это интересно. Мы все возмущаемся вот такими произведениями искусства. Возмущаемся. Вы что, это насмешка над человечеством, что ли? И это насаждается. Прошел я там вот эту галерею нью-йоркскую. Не всю, нет. Я сказал, хватит, довольно. Довольно. Как приятно любоваться какой-нибудь красотой, так же отвратительно, когда видишь безобразие, называемое вам тут шедевром мирового искусства. И, кстати, эта тенденция, это прослеживается всюду, в модах, в искусстве, в музыке. Тарабарщина, непрерывно тарабарщина, бам-бам-бам-бам-бам-бам. Песни какие-то подчас, это все на английском языке. Господи, я говорю, так простите, где я? В России или в Нью-Йорке? Или в Америке? С какой стати? Почему у нас на английском языке? Вот будете за границей, вы не услышите, чтобы на русском языке пели песни. Русские, замечательные. Я помню, в Германии встречаемся, и что-то такое было. Я говорю, хорошо, ладно, наша делегация, споем «Калинка, малинка». Все, сокрушены были, вскочили сами, давай пританцовывать. Наша «Калинка, малинка», «Во саду росла малинка моя». Что вы? Наши народные песни, это изумительные по своей красоте, по силе, воздействие буквально прям на душу, знаете, прям на душу. Вы не услышите там этого. Зато здесь, куда ни придешь, пищит, визжит на английском языке. Уже докатились мы до такого примитивизма, до такого преклонения, до такого рабства. Я просто поражаюсь, где же мы, русские? Забыли свое отечество, говорим о патриотизме, хорошо, что говорим. И в это время есть дяденьки, тетеньки, которые вам включают вот эту варварскую музыку, которую музыкой подчас нельзя назвать. И на всех языках, кроме русского, дома отдыха, посмотрите, что так и крутится непрерывно. Я надеюсь, почему я говорю это? Я вижу молодые лица. У меня надежда только на молодежь, что в конце концов они скажут: стоп, хватит нам. Мы народ. У нас есть все. Искусство в любые вершины у нас есть. Изумительные композиторы наши, какие наши писатели, что вы, какие художники. И все забывается, как бы. Попытка покорить нас изнутри. Не сдавайтесь, друзья мои. Были времена и похуже, и выходили мы, вновь спасались. Выходили. Когда? Когда вспоминали те корни нашего народа, благодаря которым только мы достигали высочайших вершин во всех видах искусства. Вы же знаете, 19 век – золотой век! Золотой век! причем по всем направлениям, если хотите, творческой деятельности человека. Ну, все это касается, я вот сейчас сказал, культура, прочее. Самое печальное, я вам скажу, это то, о чем я говорю, касается мировоззрения, касается религии, то есть самого сокровенного, что есть в душе человека. Потому что если есть Бог, да, тогда это и есть самое сокровенное. А если его нет, нет Бога, то знаете, что происходит? Достоевский писал, мы его уже вспоминали сегодня, только с верой в свое бессмертие человек, личность, только с верой в свое бессмертие человек постигает весь смысл своего бытия, существования. Да, если я как личность бессмертен, о, тогда мне становится все понятным. Понятным, зачем я живу, прежде всего. Второе – как нужно жить. Вот, оказывается, сама идея только Бога, веря в Него, что дает каждому человеку, я считаю, даже не хотел сказать разумному, да неужели так много ума надо, чтобы это понять? Даже просто неудобно говорить разумному человеку. Совершенно и так ясно. Если личность неуничтожима, если я неуничтожим, я сбрасываю только тело. Личность бессмертна. О, это действительно великая вера. Тогда я понимаю, зачем мне нужна эта вся земная жизнь, вся моя эта деятельность, зачем мне нужна совесть. А если нет Бога, какая совесть? Если нет Бога, если человек умирает так же, как он, любая скотина, простите меня, если меня не будет и никого не будет, то разве не все равно, как жить? Не все ли равно? Отнять веру в Бога – это отнять весь смысл нашей обычной человеческой жизни. И это непрерывно делается. У нас в России, матушки, как в 917 году, 917 год, революция. Революция чего? Политическая? Нет, ошибаетесь. И те авторы, которые пишут, видимо, скрывают или не понимают, не политическая была революция, ошибаетесь. Революция была религиозная. Вы знаете, дерево узнается по плодам. Вкусные яблоки или плохие? Тут, ой, какой вкус, а тут дрянь какая. По плодам. И что же происходило в революцию? Знаете что? Первым долгом более всего уничтожались храмы, уничтожались священнослужители. Слышите? Обратите внимание, не просто уничтожались, а зверски уничтожались. В издевательских условиях находились. Тюрьмы, избиения, расстрелы. И что вы думаете, двух, трех, десяти, сотни человек? Нет, всех как покос, всю траву. К началу Второй мировой войны оставалось всего 3-4, по-моему, архиерея, только еще столичные, и мир все-таки смотрел, и так для прекрасы, вот видите, у нас еще есть. Шло уничтожение христианства. Слышите? уничтожение христианства шло. Спрашивается, а что такое, почему? Они же граждане были, они были патриоты своей родины. Они не восставали даже, не восставали. Я понимаю, кто восставал там против советской власти. Нет, просто священник, просто монах. Смерть. Шло уничтожение нашего народа. Десятки миллионов. Десятки миллионов. Вот это да! Кто же это делал? Какие-то безликие нам называют слова, безликие, большевики там, или коммунисты, или что, что это за безликость такая? Кто? Это была религиозная революция, и она делалась людьми, сатанистами, да-да, разумными, умными, вполне понимающими и делающими именно своей религии дьяволопоклонение. Сейчас, вы знаете ли, вы, наверное, можете видеть, вот это, о чем я вам говорил, это борьба против всего прекрасного, святого. Посмотрите, что в области морали делается. Какой кошмар! До каких извращений сейчас дошли уже? До такой совершенно фантастической, кажется, глупости. Абсолютно фантастической глупости. Смена пола. Вы подумайте только. Зачем? Я спрашиваю, а зачем? Никакого ответа нет. Зачем? Почему? Никакого ответа нет. А что такое? Что за странность? Как это такое? Делается, причем, знаете, как делается? Вот мы, Россия, еще самое свободное государство в мире, если хотите. На Западе попробуйте вы выступить против смены пола. Попробуйте. Тут же вас убирает с кресла чиновника, который заведует чем-то. Школьный преподаватель, профессор, ученый, чиновник в какой-то неволе. Тут же слетишь, и все это прекрасно понимают, молчат. А эти несчастные гей-парады? Я знакомую девушку спрашиваю из Дании, из Швеции. Она мне говорит, у меня подруги, которые нет, вовсе они нормальные, нормальные подруги. Вовсе никакие ни геи, ни лесбиянки, ничего, нет-нет. Я спрашиваю, а зачем вы идете на гей-парад? Зачем идем? Чтобы показать, что мы не против. Чтобы нас не зафиксировали как людей, которые против этого, на всякий случай. Мы тоже за, мы не участвуем, но мы за. Только тогда вы можете по карьерной лестнице, глядишь, подниматься. Если вы хотя бы не против, но лучше, чтобы были за. Тогда вообще вам открыто все. Я однажды видел этот гей-парад. Это какой-то, знаете, ну вы, хотя теперь по телевидению уж, наверное, передают это все. Это какой кошмар. Насмешка. Что с собой делают эти людишки бедные? Раскрашивают себя. Чего творят там? Все человеческое уничтожается. А откуда это все идет? Мы не думаем. А когда человек перестает думать, то с ним легко будет справиться. А думающих уберем, чтобы не мешали не думать. К сожалению, вот такое явление сейчас наблюдается во всем цивилизованном, так называемом цивилизованном мире. Где-нибудь в Индии сохраняются еще свои устои. В Южной Азии. А здесь, в цивилизованном мире, нет. И главная борьба, вы знаете, идет против кого? Сейчас, сейчас, вот, в настоящий момент. Христианство. Идет просто целенаправленные. Что делается, например, с католиками теми же, православными, церквами? Люди что делают? Творят всякие безобразия в отношении храмов, священнослужителей. А где-нибудь так идет вообще уничтожение христиан. Вы знаете, что на настоящий момент, вот сейчас мы сидим, по статистике, каждые 5 минут, слышите, каждые 5 минут погибает христианин только за то, что он христианин, ни по какой другой причине, ни преступник, нет-нет, ни нарушитель каких-то законов, нет-нет, христианин. Идет какое-то повторение гонений первого столетия, когда был распят Христос, когда уничтожались последователи, когда Рим, который всегда всю историю славился, знаете чем? Полной религиозной свободой. В Риме даже был поставлен храм Пантеон, куда сводились статуи богов побежденных народов. Прекрасно? Да, но все могли исповедовать любую веру, кроме религии Христа, которая утверждает, что самым основополагающим принципом человеческой жизни это является любовь. И вдруг эту религию Рим объявил вне закона. А что творилось с христианами? Вы, может, по истории проходите, я не знаю. Ну, доходило, знаете, до каких вещей? До каких? Что Нерон однажды, император, это 60-е годы, первого столетия, отдал свои сады для увеселений. И там привязывали христиан к столбам и осмоленным полотном завязывали, и с наступлением вечера, ночи поджигали в качестве факелов. А уж о том, что в амфитеатрах, что отдавали кучку христиан на растерзание львам, то и говорить нечего. Это само собой подразумевалось. Так вот, мне в данном случае, я это говорю, почему? Что если христианство предлагает действительные устои, моральные устои человеческой жизни, построенные на действительно великом принципе любви, то здесь уже, в эту сферу, с какой силой также проникает вот эта дьявольская идеология. Любовь, что еще выше может быть? Воспевают Господи, кто не воспевает только это? Сколько было написано романов великолепнейших, сколько сейчас грязи под флагом любви. Вы говорите, любовь прекрасна, вот вам. И грязь показывают, животную грязь с извращениями. Христианство говорит о браке, как одном из счастливейших, если хотите, может быть, дней в жизни человека, когда вдруг, наконец, они любят друг друга и могут, наконец, быть вместе уже, не просто встречаться, а вместе даже быть. Брак – это нечто священное. Всегда это было нечто священное. А знаете, как на Руси праздновались эти дни-то? Боже мой! Когда была свадьба, то каждый прохожий являлся гостем свадебного пира. Все приглашались. Сейчас мы приглашаем что-то, так? В деревнях, все, каждый человек был гостем. Какие песни, какие хороводы, какие танцы. Что вы? Это было действительно веселье, это было торжество. А во что превращают? Нет, семья – это отжитая вещь. Это пережиток прошлого. Простите, а вы откуда это взяли? Кто это такой, который говорит, что семья – это пережиток? Кто он? Кто он такой? Интересно. Но зато в его руках пресса. В его руках театры. В его руках телевидение, интернет. И бьют, и бьют. А вы знаете, что такое семья? Это атом нации, атом народа. Мы все прекрасно знаем, к чему приводит разрушение атома. Все знаем? Все слыхали? Хиросиму и Нагасаки. Добились. Оказывается, так и назвали атомная бомба. Разрушение атома – это разрушение всего. Семья, брак – это есть тот вот атом, из которого построена вся человеческая жизнь. Основа. Но эта основа возможна только на верных началах. Какие же это начала-то брака? Одно из них. И самое важное – это действительно любовь, которая чем характеризуется? Верностью. Верностью. Это не любовь ха-ха-хи-хи. Это не любовь, когда так называемый гражданский брак. Почему? Семьи-то нет. Я хочу срывать плоды, но ничего, никакой ответственности нет. Семья – это ответственность. Я ответственен за нее, она ответственна за меня. Вот как. Все. Как есть более широкий принцип – один за всех и все за одного. Так здесь семья – это же какое-то великое же дело. Это клеточка, живая клеточка живого организма. Не будет семьи – ничего не будет. А что сейчас делается еще в этом отношении? Ну, великие дела делаются. Смотрю – люби себя! Тебе не понравилась жена? Ну и ладно, зачем тебе продолжать с ней жить? Люби себя, ищи другую. Тебе не понравился он? Ну и все. Это проповедь потрясающего эгоцентризма, эгоизма. Себя, оказывается, люби. Рядом человек, который нуждается в помощи, и я имею возможность этой помощи, но не надо. А вдруг у тебя будет мало? Ты на войне, твой друг раненый, его надо выносить с поля боя. Но если ты будешь его выносить, ты разве не понимаешь, что будет? Тебя могут ранить, тебя убить даже могут. Ты что? Беги, как подлец, и бросай своего друга во имя «люби себя». Такую подлость. И это главное, что пользуется чем? Пользуется такой, что ли, наивностью, я, что ли, не понимаю. Да мы себя всегда любим, конечно. Ну что вы? Как это я могу не любить себя? Это естественно. Я ем, я пью, я одеваюсь, все работаю, я, конечно, люблю. А здесь нет, тут другое. Что бы ты ни сделал, да, ты сделал хорошо, ты обманул, ну и ладно, ни в коем случае только не страдай. Ты подставил ножку кому-то, ну что же, да, и так далее идет. идет внушение, внушение. Хотя что тут и говорить, люби себя. Все мы любим себя, конечно. Одним из самых оскорблений всегда было в отношении человека какое? Эгоист. Себялюбец. Только о себе он думает. Твой друг, и тебе уже плевать на него. Где же взаимопомощь? А вы знаете опять, откуда это идет? Христос говорит: «Возлюби ближнего, как самого себя». О, это другое дело. Каждый, с кем я соприкасаюсь, я к нему должен относиться так же хорошо, как к себе. Так же, как к себе. Одна из заповедей евангельских так и говорит: «Поступай в отношении ближнего так, как ты хочешь, чтобы поступали по отношению к тебе». Христос говорит, что нет более высокой истины, высокой любви, как отдать душу свою, жизнь свою за друзей своих. И сколько мы видим в истории, прославляем тех героев, которые жизнь отдали за свой народ, за своих людей. А здесь нет себя любви. Это уже не просто идиотизм. Это слишком слабо. Это удар в самый корень нашей человеческой природы. Но посмотрите, как невольно у нас падает человек, мы подходим к нему, помогаем. Правда же? В природе нашей даже что есть? Любовь к другому человеку. Помочь падающему, поддержать его, а здесь нет. А вдруг ты начнешь падать и сам упадешь? Нет, пусть он падает. Люби себя. Дьявольская идеология. Я вам скажу, что после этого, даже хотя бы достаточно только одного этого тезиса, одного этого утверждения, чтобы понять, что дьявол существует. Можешь сомневаться в отношении Бога, а уж дьявол – точно. Когда говорят, что люби себя, все тогда становится понятным. Что за принцип? И это внедряется с огромной силой. Вы знаете, что книжки, эти книги, расходятся сотнями, даже миллионными тиражами. Читайте, читайте, люби себя. Себя. И глаза на лоб лезут. Подойдите к зеркалу, смотрите на себя и говорите, смотря в себя, говорите: «Я люблю себя, себя». До какого просто сатанизма, какого-то ужаса дошло, изуверства. Ну, чего ж не любить себя? И так знаю, себя любим. Да. Мы так себя любим, что не тронь даже нас, без всякой этой проповеди. Только затроньте меня, как я вспыхну тут же. Во, как люблю себя! Попробуйте сказать мне, что я дурак. Я вам скажу трижды дурак в ответ. Во, как люблю себя! Что, о чем еще речь-то идет? Нет, внушение. Внушение идет. Замкнутости личности. Весь в себе. Только для себя. И никого больше мне не надо. Вы знаете, христианство сделало великое дело. До христианства высшим принципом жизни, вот по истории вы должны бы проходить, конечно, что являлось высшими, так сказать, ну, говорят, добродетелями? Мудрость, мужество, справедливость, умеренность. Никогда вы не найдете, чтобы кто-нибудь вам сказал: «Любовь какая? Жертвенная любовь». Христос объявил высшей ценностью для человека является жертвенная любовь. Представьте себе, если мы все друг друга влюбили, жертвенно любили. Ну, в каком смысле жертву-то? Нас никто не требует чего-то особенного. С благожелательством относиться к каждому человеку. Помогать каждому человеку. Вот что такое. Жертвовать даже, если что-то такое есть. Вот и все. Вот не проходит нигде. Христианство оказалось уникальной, то есть единственной в истории человечества религии, которая вдруг объявила, что Бог – это только любовь. И когда говорят, а как же, смотрите, сколько страданий, сколько болезней, сколько несчастий, сколько войн, отвечают, Господи, это инопланетянин только, инопланетянин, когда вдруг увидит, как каком-то дяденьке в белом халате привозят человека, и он, знаете, что начинает делать? Начинает отпиливать у него ногу. Инопланетянин в ужасе. Что за изуверство? Кто здесь существует? Он, бедный, не знает, что здесь гангрена. И если сейчас не удалить ногу, человек погибнет. Погибнет. Бог по христианскому учению – это есть врач, но врач исполненной любви. И все, что делается с человеком, делается исключительно только по любви. Бог никого не наказывает. Я обращаю ваше внимание, потому что сплошь и рядом мы это слышим. Бог тебя наказал, Бог его наказал. Как это Бог не наказал? Такая прям языческая. Бог есть солнце. А солнце на кого смотрит? На всех одинаково. Только каждый воспринимает его по-разному. Можно от него спрятаться совсем, забраться в подземелье. Можно немножечко, можно много. Бог – это именно солнце. И мы должны быть теми маленькими солнышками, да, от которых люди могут получать свет добра, то есть любви, любви к себе. Вот, оказывается, что происходит. Христианство заявило со всей силой, что Бог есть любовь. Несправедливость, вы понимаете? Несправедливость даже. Вот скажи вот так. Бог справедливость? Я отвечаю, нет. Как нет? Так кто же он тогда? Врач. Врачу привозят человека раненого. Он даже не спрашивает, кто это, негодяй и убийца? Или это добропорядочный человек? Он начинает лечить. Лечить начинает, не интересуясь его биографией, что такое случилось. Быстрее спасать от смерти человека. Вот, оказывается, что. Вот этот принцип любви, который является главенствующим принципом жизни человека и общества, он осуществляется, вы знаете, в самой яркой и сильной форме – это в браке. В браке и в семье. При каком условии может быть брак действительно счастливым? Вы знаете, что я вам скажу? Здесь можно прямо сказать, прямо пропорциональная зависимость двух вещей. Счастье в браке и в семье находится в прямой пропорциональной зависимости от степени присутствия в нас, брачующихся, эгоизма. Чем больше я люблю себя, тем меньше я люблю тебя. И когда я замечаю в тебе что-то такое, несоответствующим моему эго, Я не хочу тебя, я не люблю тебя, я не намерен терпеть тебя. Один из умнейших профессоров XIX века, однажды, будучи спрошенным о том, что такое вот такой обычный это брак, просто так, он сказал: «Переодетый эгоизм. Я тебя люблю до тех пор, пока вижу, что ты меня любишь. Я вижу, что сейчас ты ко мне что-то относишься не так, и я к тебе буду не так. Ты мне сказал вот делать, и я тебе делаю так». И начинается только что счастливые встречи, счастливая свадьба. И вдруг, а он мне вот так сказал. А она мне, дура, этак сказала. И что? И поехали. Конечно, когда я воспитываю в себе именно эго, когда все, весь мир вращается вокруг меня, я центр Вселенной, я, конечно, тогда только такое может происходить. Кстати, хочу вам сказать, что христианство произвело настоящую революцию в понимании брака. По истории вы же должны проходить, какое место занимала женщина во всех народах обычно. Знаете, служанка, рабыня, второй сорт. Ее в конце концов можно менять как вещь. Христианство, Христос объявил беспрецедентную истину. Знаете, что он сказал? Что, оказывается, муж и жена – это единая плоть. Не любящий жену не любит себя. Себя не любит, потому что вы становитесь одной, одним. Вы одни теперь, все. Нет двоих, есть одни. И поэтому все те слабости, которые мы видим друг в друге, недостатки, мы должны, насколько хватает у нас сил, должны покрывать чем? Великодушием. Ну, ты же хотел бы, чтобы о твоих недостатках никто не кричал и не говорил. Ну, ты же хочешь, чтобы снисходили к твоим недостаткам. Ну, кто не хочет? Ну, конечно, мы все хотим. Я не хочу, чтобы обо мне рассказывали какую-то всякую ерунду, чтобы меня где-то ругали, чтобы меня поносили, чтобы меня дома мне, там сказать, не сделали того и другого, и третьего. Не хочешь? Не хочу. Ну, так же поступи в отношении своей половины. Она тоже или он тоже не хочет. Давайте вместе. Вы одно. Вы слышите, что такой идеи никогда не было? Учтите, это уникальная идея в христианстве, которая утверждает, что муж и жена отныне одно, не двое, а одно целое. И каждый разрыв, который случается в нашем мире, это есть не что иное, как разорвать живое тело. Необходимо терпение, выдержка необходима. Но это терпение может быть только тогда в человеке, когда он не эгоист. Если он эгоист, он не будет терпеть. Она не будет терпеть. Я просто говорю, он в таком смысле. Вот. Эгоист не будет, когда любит только себя. Здесь все, вопрос уже окончен. Больше и говорить не о чем. Это надо иметь в виду. Но для того, чтобы это было, для того, чтобы не быть эгоистом, нужно все-таки знать нормы человеческой жизни. Эти нормы даны. Даны. Кстати, у многих народов они существуют, и в христианстве эти нормы даны. И одним из условий прочного брака, вы слышите? Одним из очень важных условий прочного брака является целомудрие до брака. Истоскавшийся он или она, неважно, теряют. Нужно не забывать, что с рождением каждый человек, вы знаете, я обращаю ваше внимание, получает полную чашу драгоценного напитка, драгоценного нектара. Какого? Любви. Чаша дается каждому человеку. Не расплескай ее по каплям. Возьмите перстень драгоценный, сотрите его в порошок, рассыпьте. Где он? Не соберешь? Нет. Где он? Перстень? Здесь? И здесь, и нет его. Чаша любви дается каждому человеку от рождения. Вы слышите, дается. Посмотрите, как тянутся, особенно в юности, все ищут, где он, где она, ищем. Ой, это очень же важно. Поэтому один из наших русских философов, Владимир Сергеевич Соловьев, он в 1900 году скончался, Соловьев писал, произнес такую фразу, которую стоит запомнить. Она звучит таким образом. И ад, ад преисподняя, и ад, и земля, и небо с особым вниманием следят за человеком в ту роковую пору, когда в него вселяется эрос. Эрос – это бог любви античный. Причем какой любви? Обычный. Такой. Подчас грязный, всякой, всякой любви. Такой. Эрос. Да-да-да. С возрастом в человека вселяется эрос. То, чего раньше он и не знал ребенком, то здесь появляется. Он называет, Соловьев называет роковой порой. Роковая, еще бы, все, на грань вдруг становится человек. Или-или. И здесь так важно, чтобы в этот ответственный момент не поскользнуться. Потому что неверный шаг – это есть не что иное, как ваша чаша любви. Можно по каплям разбрасывать, а можно раз и опрокинуть. И потом женится и выходит замуж, улыбаются, показывают зубы, а сами глядят по сторонам, нет ли там получше, ее или его. Опрокинули чашу. Не смогли удержаться до этого великого момента в жизни человека, когда они двое становятся единым. Это нужно просто знать. И как хорошо, когда, если мы слышим, нам говорят об этом заранее. Ведь о многих вещах нужно знать заранее, чтобы не навредить себе. Вот там, в таком месте, урановая руда. Говорят, не ходите туда, вы можете облучиться. И будут печальные последствия. Ой, спасибо, что вы сказали. А я хотел туда идти. Там, говорят, такие грибы растут белые. Ой, красота какая! Предупредили, спасибо. Я поверил и говорю спасибо. Вот здесь Надо просто знать, каждому при рождении дается чаша любви. И действительно великое счастье будет, когда человек встречается впервые, впервые вступает в брак, в эти отношения супружеские, все. Это великое дело. Это великое дело, я вам скажу. Потому что человек двусоставен. Он, у него есть и животное начало, у него есть и умное начало, богоподобное. И очень важно человеку сохраниться до этого счастливого момента жизни. Тогда можно многое перетерпеть, если человек до этого был чист. А если он уже грязный, он долго терпеть не сможет. Просто не сможет. У него уже сил нет. Чаша любви и вся сила энергии, которая в ней содержится, она уже исчерпана. И разводятся люди, расходятся. Только что, кажется, все было. Почему? Расплескали сокровища, расплескали этот божественный нектар, которым обладает человек по рождению. Поэтому, например, христианство особенно настаивает на сохранении целомудрия, сохранении. А сейчас эта дьявольская пропаганда со всей силой пытается человека сбить с толку. Сбивает, и увы. И потом жизнь идет. Не знаю, как она идет. Не пойми, не разбери. Что-то такое невероятное. Вот, оказывается, перед чем мы стоим. Любой высший принцип человеческой жизни, но этот принцип основывается на весьма фундаментальных вещах нашей жизни. Вы знаете, один поэт написал, как мне кажется, замечательные строки. Я вам скажу. Расскажу это стихотворение. «Ночь смотрит тысячами глаз». Звезды, понятно? Ночь смотрит тысячами глаз, а день глядит одним. Но солнца нет, и по земле тьма стелится, как дым. Ум смотрит тысячами глаз, любовь глядит одним. Но нет любви, и гаснет жизнь, и дни плывут, как дым. Спасибо вам за внимание. Если у вас теперь есть какие-то все-таки вопросы, то давайте поговорим.
Первый вопрос, Алексей Ильич. Почему Бог допускает любовь без взаимности? Это очень больно.
Скажу вам, мы все валим на Бога. Я прыгнул с 5-го этажа, поломал руки, ноги. Куда Бог смотрел? Почему я поломал руки и ноги? Нет, скажу, Бог, почему? Нельзя же прыгать. Ты что, не знаешь закон тяготения, что ли? Я пошел по битому стеклу босыми ногами. Все не знают, что у меня... Так тебе же говорили, нельзя же этого делать. Ты себя изранишь, и что, будешь потом страдать долго? Бог открыл, не приказал заповеди. Обращаю ваше внимание. Бог ничего не приказал. Заповеди, о которых вы слышите, может быть, часто, это не приказы. Это не приказы. А это предостережение человека от чего? Если ты будешь так делать, ты будешь страдать, ты сам себя наказываешь. сам себя наказываешь. Так и в данном случае, я думаю, когда говорят, с какой же стати вот так, что-то я люблю, а меня не любят. Ну, рассуди, может быть, почему это случается, по какой причине. Причин может быть очень много. Тот человек, может, уже любит кого-то другого. Разве это не причина? Или, может быть, ты себя ведешь таким образом, что скажут, нет, подальше. От этой девочки или от этого мальчика? Нет, он себя любит. Во! Себялюбцем, кстати, о, будьте осторожны. Жизни трудно ожидать счастливой себялюбцем, который люби себя. Причин же много может быть, вы же понимаете, верно? Если я увижу, что это такой, не скажи ни слова, уже фонтан. Я такой или я такая, сам ты такой. Ну и как, беги быстрее от такой или от такого. Так что причин может быть очень много, но главное – не Бог причина этого, а я. И нужно посмотреть на себя. Не только в зеркало физическое, но и в зеркало своего характера, своего поведения. Когда мне если ты вот не скажи, я тут же фыркаю. Так, Господи, на что мне нужна такая? Или на что ей нужен такой? Вот какова причина. Бог тут ни при чем.
Спасибо. Вопрос. Что делать, если чаша любви пуста? Как ее наполнить?
То есть не пуста, а опустошенная уже. Опустошил эту чашу любви. Христианство предлагает это средство. Но оно становится уже, чтобы наполнить чашу, это уже гораздо сложнее, чем то, чтобы получить даром. Теперь для этого требуется труд. Труд уже, если по рождению дается просто, и я и разболтал всю, и расплескал, то теперь требуется труд. Этот труд может увенчаться успехом. Для этого нужно немножечко познакомиться с христианскими началами жизни. Если кто-то действительно бы захотел этого нормально, то он должен бы понять, что такое христианская духовная жизнь. Вы не думайте, духовный сразу думает, все это не ешь, не пей, не женись, не выходи замуж. Чушь какая! Ну что вы? Откуда вы взяли? Христианство ничего не отнимает у человека. Пожалуйста, запомните, ешь. Ну не объедайся же ты, как я не знаю кто. Пей вино. Не напивайся же ты до скотского состояния. Женись. Выходи замуж, но не развратничай со всеми, с кем попал. Вы слышите? Христианство говорит, вот нормальная жизнь. Веди нормальную жизнь, и тебе будет благо. Еще раз повторяю, заповеди, о которых мы слышим, это не приказы, это предупреждение. Предупреждение какое? Не я тебя накажу, говорит Бог. Ты сам себя наказываешь, если будешь объедаться, если будешь напиваться, если будешь таскаться, ты сам себя накажешь. И мы знаем, посмотрите, как он наркоман, особенно ярко, как себя наказывает. Пьяницы, все знаем, как себя наказывает. Точно самые распутники точно так же наказывают. Мы себя наказываем, Бог никогда. Он только предупреждает. Ой, за это просто благодарить надо. Не ходить в тот лес. Там радиация. Хотя грибки, кажется, и хорошие. Не ходи. Вот что такое заповеди. Не делай этого. Не вреди себе. А то все время Бог, Бог, Бог. Меня просто это поражает. Я-то хороший, но вот Бог на тебе такое придумал. Наказал меня. Ох, как ловко работает наш умишка. Да, вот так.
Сразу вдогонку вопрос. Вы сказали, что Бог не наказывает. Тогда почему все-таки, когда Адам и Ева согрешили, они были изгнаны? Или это не наказание?
Это не наказание. Это естественное следствие. Например, я вам простой пример приведу. Вы заходите в какой-то дом, где написано, здесь нельзя курить, нельзя употреблять бранные слова, потому что в противном случае это вас выталкивает отсюда. Вы не можете при этих условиях, если будете это делать, вы не можете здесь быть. Знаете? Поняли? Поняли. Зашел. Нога на ногу. Так. Да еще мотюгом. Ему говорят, знаете что? Зачем вы это делаете? Вы же видели? Видели. Ну, идите. Там, где можно этого делать. Вот в чем дело-то. Несовместимо рай с гордыней. Потому что вы знаете грех, в чем Адам и Ева был-то? То, что там слова змея. Что такое? Будете вы, Адам и Ева, Ева и Адам. Вы будете как боги. И никакого бога вам не нужно. Вы цари земли. Они сказали, да, о, это верно. Верно, Бог нам не нужен. Кто читал Библию, тот помнит эпизод. После этого Адам и Ева спрятались. Бог ходит, там написано по раю, спрашивает, Адам, где вы? Нет, нам не нужен ты, Бог, мы сами. И действительно, человек стал царем земли. И царствует. Царствует. Знаете, как царствует? Мы же проходим историю. Вот так царствует. А теперь как царствует? На грани чего? Да вот только и гляди. Как бы ни начали лететь ракеты с водородными бомбами или прочими, дошли, все отравляя. Я помню, впервые, когда оказался на Западе, я с изумлением вдруг увидел, продают воду, бутылки воды. Я говорю, что ли, идиоты, что ли? В бутылках воду продают. До чего докатиться? А скоро будем воздух продавать. Бутылочку воздуха не хотите? Немножечко откупите. Докатились, испоганили всю землю. Вот знаете, что творится? Я как-то присутствовал в одном заседании в Академии наук. Там ученые что говорят? Что происходит? Идет страшное уничтожение растений, лесов. Сокращаются, наступают, пустыни наступают уже всюду. Отравляются воды. Те реки, в которых была чистая вода, все, теперь вы пить не захотите. Прикоснуться к этому даже не захотите. В морях что творится? Все туда сбрасывают. Идет полное отравление всего, всей жизни. И на суше, и на море, и в воздухе. И в воздухе. Приезжает человек из Москвы и говорит, ой, у вас какой воздух-то здесь, в Ржеве. Ой, благодать. А там не продохнешь. Непрерывный поток. В общем, царствуем на земле. Ни Бога нам не нужно, ни совести не нужно. Главное, что нам только... Какой идеал? Какой у нас идеал? Достоевский писал, Фёдор Михайлович Достоевский. Знаете, что писал? Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. Спрашиваю. Педагогу, спрашиваю учащихся, какая у нас сейчас высшая идея? Верно. Молчание. Молчание. Нет высшей идеи. Но чтобы жили хорошо. Ах, вот она, высшая идея. Ага, вот оно понятно. Иногда в организме заводится некая скотина, да, как ее, которые называются, да, которая живет в полном изобилии в желудке, в кишечнике. Это идеал аскариды, да? Наши высшие идеи что? Да? Когда римляне видели, что идет, везут, несут императора римского, знаете, что кричали? Хлеба и зрелищ. Вот вам высшая идея. Какая? Скотская. Хлеба и зрелищ. А вы подумайте сейчас, есть какая у нас высшая идея? Да, мы все получаем маленькую зарплату, хотим большую. Все хотим. Да, недостаток. А высшая эта идея какая? Это понятно. Да, это нужно, конечно, нужно. Но это что, высшая, да? Или что-нибудь есть еще выше? И не думаем. Еще бы 70 лет атеизма, когда высшей идеей была всемирная революция и построение коммунизма. Да, теперь мы остались без руля, в этом отношении без витрил. Надо же спрашивать. Высшая идея, говорите, какая высшая идея? Материальное благополучие? Ай-яй-яй! Неужели до этого дошли? Неужели мы рождены только для материального благополучия в течение нескольких десятков лет? Разве вы не знаете, что с рождением человека, ему выдается документ незримый, на котором написано «приговорен к смерти без каких-либо исключений». Все! Все! И нечего отмахиваться. Да, это, я еще поживу. Господи, только и знаем, то там, то здесь и так далее. Приговорен. Какая же высшая идея? Смерть? Да. Неужели для этого мы живем? Христианство говорит, рожденная личность, предназначена к вечной жизни, а не к смерти. Смерть – это только тело умирает, как все биологическое. Душа бессмертна. И мы идем, ждем, и должны наследовать, и должны готовиться к вечной, к вечности жизни. И предлагает средства соответствующие приготовления к этому. Средства совсем невелики. Я еще раз предупреждаю. Ешь, не объедайся, пей, не напивайся и так далее. Живи просто по-человечески. Ой, какая религия трудная, я не могу. О, это разве это можно? Докатились. Вот это уже да. Поэтому каждые 5 минут сейчас в мире погибает христианин только за свои убеждения, потому что он христианин. Вот это дошли мы, царствуем на земле.
Спасибо. А если я не хочу создавать семью и вообще не хочу ни с кем отношений, я не смогу быть счастливой?
Ну, если вы считаете, что все счастье в семье, то верно, тогда вы оказываетесь действительно так несчастливыми, потому что никак не можете создать семьи. Это верно. Значит, обратите немножечко внимание, что действительно, может ли быть семья высшей ценностью, или, может быть, есть и еще кое-что выше. Это вопрос мировоззрения. Мировоззрение. Если атеизм, если Бога нет, да, семья и все. Ну что ж, наказали себя. Никакого Бога нет, души нет, Бессмертия нет и семьи нет. Кажется, последнее, за что можно было уцепиться, чтобы счастье-то. Нет. Сами себя обрекаем мы таким образом. В конце концов, вы знаете, я вам скажу, совсем немного надо ума, я говорю ума, чтобы признать, что Бог есть. Величайшие ученые. Он не так давно скончался, Таунс, такой крупнейший физик нашего времени. Да. Верующий человек. Макс Борн, пожалуйста вам. Кстати, рекомендую книгу Пол Кинхорн, который написал «Вера глазами физика», где великолепно просто показывает о том, что действительно атеизм не имеет никаких оснований, просто никаких и все. Никаких оснований для отрицания Бога. Зато религия имеет множество сильнейших аргументов, подтверждающих существование Бога. Вот в чем дело. Поэтому, когда семья рассматривается как высшее благо, то есть атеизм, в христианстве не семья высшее благо, а Бог. В Боге и семья приобретает свое высокое и глубокое значение. Вот как. А без Бога? Да, тогда да. Тогда поздравить даже нельзя, посочувствовать только можно.
Такой интересный вопрос, очень современный. Я общаюсь с девушкой из другой страны. Познакомился в интернете, там же и общаемся, уже год. У нас много общего, но встретиться не получается и вряд ли получится. Можно ли создать виртуальную семью, если обычной не получится? Как Бог к этому относится?
Как Бог, я не знаю, а к этому человеку я скажу, создайте себе виртуальный обед и кушайте на здоровье. И будьте здоровы. Вот так. Виртуальный. Чушь какая. Это просто, не знаю, над нами, знаете, смеются, как над детьми. Виртуальные. Ай-яй-яй. Неужели мы такие глупенькие, что можем докатиться до таких вещей?
Можно ли говорить о счастье так, как будто оно для всех одинаковое? Ведь каждый человек свободен сам выбирать себе счастье. Уже частично ответили, но вот если можно как-то...
Ну, смотря кто, что видит в счастье. Один из древних греческих мудрецов так и написал: «Валы, которые находят эти бобы, исполнены великого счастья». Да, валы самые счастливые. А наши кошечки, смотрите, какие счастливые, мурлычат, когда их кормят, поют и все. Человек, а у тебя счастье в чем? Надо же подумать, что такое счастье, можно ли, как я себя буду вести. Человек, подумай, мне принесли бумагу, вы приговорены к расстрелу через неделю. Представляете? Да что вы, как-то? Да, уже все, обжалу не подлежит. Приговорены. Как я себя буду чувствовать, интересно? Наверное, счастливо, правда? Через неделю меня расстреляют. Это же просто счастье невероятное, да? Так мы же все в этом положении находимся. Если Бога нет, то документ подписан, все мы смертны, приговорены, и никуда не уйдем от этого. И тогда каков же смысл моей жизни? Я живу приговоренный. Неужели я понимаю? Вы, знаете, это поразительно. Это уж даже глупость, я не знаю какой. Приговорен же каждый. Я приговорен. Только когда, не знаю, строка не заполнена, какого числа, в каком году. И после этого мы говорим еще, ищем здесь. Быстрее, может быть, наркотик дадите, чтобы я счастье испытал. Христианство открывает человеку счастье. Вы знаете что? Открывает счастье. Поразительное. Вам один пример. Началась революция. Арестовали одного монаха из Оптиной пустыни. Имя его Никон, фамилия Беляев. Арестовали и посадили, как тогда и делали, я вам говорил, это садисты. Посадили с теми, кого называют шпаной. Еще мог он передавать кое-какие записочки. И вот одна из этих записок, которые получили его друзья. Знаете, какая записочка была? О! Счастью моему нет предела. Все коротко. Мы думаем, что счастье в чем? Что только в телесных вещах? Да счастье же это в душе человеческой, в его сердце. Что, не знакомы с оперой «Аида»? Как она уходит, прячется в пирамидах, куда должны заточить на смерть возлюбленного. Прячется там, чтобы не нашли. Куда она пришла? Подумайте. Нет там ничего, ни пищи, ни воды. Есть только он. Счастье. Неужели мы не понимаем, что вот эти духовные внутренние переживания сердца превыше всего на свете? И когда коснется это переживание любви сердца человеческого, он готов отдать все. Все отдать. Лишь бы только получить это состояние. И все романы, кстати, наполнены. Ну что же, не знаете разве, что делали, на что шли влюбленные часто? Жизнь свою отдавали, лишь бы только. Вот что такое счастье. Это состояние сердца, а не тело просто. Тело сейчас наелся, был голодный. Ой, какое счастье, пообедал. Пообедал, мне уж ничего не нравится. Я ничего не хочу. И все прошло. И все счастье. Духовное счастье, переживание сердца, вот я вам говорю, идут куда? В тюрьмы, в изгнание, куда угодно идут, только бы иметь общение с тем, с кем я имею любовь. Вот оно, счастье, что такое, а не желудок и комфортное кресло.
Алексей Ильич, вот есть несколько сразу вопросов про ваше отношение и к протестантам, и к старообрядцам. Дело в том, что Ржев – исторический город, в котором очень сильно старообрядчество. Я думаю, что и в этом зале есть у нас сегодня и старообрядцы, и протестанты. Поделитесь, пожалуйста, вашим видением, как нам вместе, так сказать, существовать, какие у нас есть точки для нахождения взаимопонимания.
Первое, о чем хочу вам сказать, это и вот очень важно. Никогда не смешивайте оценку мировоззрения с конкретным лицом. Я, например, вот старобрядчество. Я в дружеских, слышите, не в каких-нибудь, а в дружеских отношениях с главой старобрядческой церкви, митрополитом. Он иногда у меня приезжает на лекции. Представляете? Причем приезжает без всякого, знаете, чего-нибудь такое. Вдруг заявляется, и вдруг смотрим, появился. Мы с ним обмениваемся поздравлениями. Глава старообрядческой церкви. Но и он мне может сказать, что ему не нравится в православии, и что он считает ошибочным. И я то же самое могу ему сказать. То же самое протестанты. Есть протестанты, а есть протестантизм. Не смешивайте, пожалуйста, этого. Прекрасные люди, как и совсем непрекрасные, есть в любой религии, в любом мировоззрении. Не смешивайте этого. Поэтому как мы должны относиться к людям другой веры, других убеждений? Точно так же, как относимся к людям своей веры, своего убеждения. Основной закон жизни христианина ко всем благожелательств. Я уж боюсь слова «любовь» употреблять, настолько его подчас испоганили. Благожелательство – не делай другому того, чего не хочешь себе. Делай другому то, что хочешь себе, независимо от его веры. Кем бы он ни был, какой бы веры он ни был, нужно относиться как? С любовью. Основной закон жизни, который открыло христианство. Вот так. А в отношении же там каких, почему и что мировоззрение – это другой вопрос, это большой вопрос, надо говорить. Не смешивайте никогда. У меня был один знакомый, он академик, он уже, видимо, скончался, приезжал в академию, специально приезжал в академию, и мы с ним дискутировали христианство и атеизм. Очень хорошо расстались и были друзьями. Вот вы знаете, как здорово вот с людьми культуры. Это культура ума, когда мы можем дискутировать о различных положениях убеждения, нисколько не касаясь личных, при этом не задевая личных отношений друг с другом. Друзья. А он атеист. Я христианин. И приезжал даже специально, чтобы побеседовали мы. Вот так. Так что ко всем надо относиться. Основной закон, повторяю, в жизни – это любовь к человеку.
Очень хорошо, что наша встреча заканчивается на теме любви и дружбы. Полтора часа закончились наши беседы. Благодарим вас, Алексей Ильич. Давайте поблагодарим нашего гостя.